Здравствуйте, это радио «Спутник», и нас можно не только слушать, но и смотреть на нашем YouTube-канале. Пожалуйста, набирайте «Радио «Спутник» в YouTube», и сразу же сможете увидеть нашего сегодняшнего гостя, израильского публициста Авигдора Эскина. Сейчас Авигдор в студии «Радио «Спутник». Здравствуйте, Авигдор.
Здравствуйте, здравствуйте, я прямо улыбаюсь.
Я бы тоже с удовольствием улыбался. Но тема, которую нам предстоит обсудить, вы знаете, конечно, она не располагает. Но у нас с вами всегда такие, да, серьезные темы приходится. Хотя нам хотелось бы о чем-нибудь радостном, а пока не получается.
Я развеселил все равно.
Да? Но пока давайте мы скажем о том, что мы решили поговорить сегодня о кризисе на польско-белорусской границе. То, что там сейчас происходит... Оно, конечно же, привлекает внимание не только там, белорусов, не только поляков и Евросоюза. Понятно, что у нас здесь, на территории Российской Федерации, Украина там свою точку зрения уже высказала, достаточно спорную по этому поводу. Да? До предела накалена сейчас обстановка на границе Польши и Белоруссии. Мигранты, которые там уже, по-моему, третью неделю находятся, вот накануне стали бросать в польских силовиков камни, те стали отвечать им дымовыми шашками и даже водометами. Хотелось бы сегодня с вашей помощью разобраться, попытаться разобраться не просто в причинах мигрантского кризиса целиком, а именно в причинах того, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, потому что получается, что у каждого своя правда. Мы послушаем Варшаву, они говорят одно, обвиняют Минск. Минск говорит, да, послушайте, мы здесь ни при чем. Почему-то европейские политики...
Кто ни при чем?
В Минске говорят, что мы ни при чем. Что
серьезно?
Они ни при чем
они
к этому
говорят?
Кризису. Конечно, они говорят все, что вот этот вот мигрантский кризис, который сейчас случился, это результат вашей же, дорогая Европа, политики на Ближнем Востоке. И что? А что вы им скажете? А что нет? Нет? Но самое интересное в этом, на мой взгляд, это когда европейский высокопоставленный политик говорит, что российский президент должен как-то повлиять на лидера суверенного государства, на Александра Лукашенко.
Госсекретарь Соединенных Штатов тоже сделал заявление достаточно странное, в таком конспирологическом духе, хотя Блинкен вообще человек рациональный обычно, что это Россия как бы подбадривает, поощряет с тем, чтобы отвлечь внимание от Украины. То есть вокруг этого уже очень много кривотолков. Но давайте сначала, с самого начала. Независимо от того, правильную или неправильную политику на Ближнем Востоке ведет Европа, или Соединенные Штаты, точнее Соединенные Штаты, независимо от этого, или еще другие страны, да, которые находятся сами на Ближнем Востоке, но тем не факт, что на протяжении последних десятков лет ближневосточное население, за исключением Израиля, оно ломится в Европу с той или иной интенсивностью. А европейцы не пытаются как-то прорваться в Ирак, чтобы там жить, в Иран, например, да, чтобы как-то там вот себя выразить. Вот мы просто сейчас говорим о фактах, да, с разной степенью интенсивности ближневосточное население. Вот Лукашенко, он привлек иракское, в основном, также иранское население, там много курдов среди них, которые
живут. Прямо Лукашенко сам привлек.
Лукашенко, что значит привлек?
Ну, что значит?
Скажите, пожалуйста,
нет,
на территории Беларуси,
привлек.
На территории Беларуси находится много тысяч, да, приехавших с целью пересечь границу в Евросоюз. То есть и власти Беларуси, они не в курсе, они стали, так сказать, жертвами чего? Собственной законности, что они, поскольку безвизовые или какой-то... То есть, ну, послушайте.
Не в курсе и привлек, да? Есть разница? Власти не в курсе. Я не говорил, что власти белорусские не в курсе, Виктор. Но вы сказали, Лукашенко их привлек. Давайте к нашей беседе подключим историка и политолога Сергея Станкевича на прямой видеосвязи со студией «Радио Спутник». Мы вас приветствуем, Сергей Борисович.
Приветствую вас, коллеги. Здравствуйте.
А хотите присоединиться к нашему спору? Даже если не хотите, то придется, потому что он у нас горячий спор.
Мы горячие.
Да.
Горячие парни. Значит, давайте с удовольствием присоединюсь. Вот по поводу уже сказанного, что я хочу сказать. У Белоруссии безвизовый режим с 76 странами. То есть 76 стран могут посылать самолеты, и те, кто там летит, безвизово проходят на территорию Белоруссии. Это как бы факт. Другое дело, что она может из каких-то стран вдруг перестать принимать, например, граждан определенных категорий. Ну, скажем, перестать принимать там иракцев, сирийцев, откуда бы они ни прилетали, не сажать их там, допустим, в свои самолеты. А если они сядут в самолеты турецких авиалиний, то там тоже их сказать туркам, чтобы не сажали. Но вот они какое-то время просеивали поток приезжающих из этих 76 стран, а тут вдруг перестали просеивать. Ну вот, приезжайте, не будем этим мы заниматься, не будем мы отслеживать, кто там прилетает. Это их собственное дело. Почему мы, собственно, должны этим заниматься? Вот сменилась такого рода политика в Беларуси. Это все, собственно, что они сделали. Я, если говорить о технической стороне, но вообще ситуация приобрела уже той абсурдный характер, театрально абсурдный, когда должен в сумасшедшем доме найтись один какой-то вменяемый, который скажет: слушайте, хватит уже этот бедлам, прекращаем. Вот эти несчастные 4 тысячи, которые там на границе скопились, несчастных людей, замерзающих в лесу, давайте их устроим и закроем тему. Все, спектакль закончен, опускаем занавес, тема закрыта, люди устроены. Вот. Но при этом, допустим, попросить белорусского лидера возобновить все-таки контроль входной, чтобы не всех сажать, а выяснять намерения людей, которые прилетают.
Да? Пожалуйста, можно
вновь,
да, Сергей Борисович, извините, пожалуйста, интересно, конечно, вы рассказываете, да, вот интересно ваша точка зрения, вы сейчас сказали попросить белорусского лидера. То есть кто-то в Европе должен взять и попросить, именно попросить белорусского лидера. Кто в Европе готов сейчас...
Призвать,
ну, да, и попросить, да, есть тоже, у нас сегодня такой спор, да?
Семантическая разница есть. Давайте призвать.
Призвать, а он скажет: не надо меня призывать, потому что понятно, что вы сделали буквально чуть больше года назад, да? Понятно, не надо меня призывать, я на ваши призывы не реагирую. Снимите санкции сначала, скажет Лукашенко, я в этом уверен. Понимаете, попросить не получится, и призвать тоже не получится.
Не думаю, что он будет так упорствовать, не думаю. Вот правильно делает фрау Меркель, которая завершает свою миссию в качестве канцлера, она звонит Лукашенко, как бы она при этом к нему лично не относилась, и говорит о главном, о судьбе людей. Давай, дорогой Александр Григорьевич, решим проблему, вот, а дальше уже царствуйте, как вам нравится.
Зная немножко природу белорусского устройства, и не в укор им, и не во хвалу им, тем более, никто не может предположить, что многие тысячи туда прибыли и отправились к границе без всякого поощрения со стороны местных властей. Но просто в Беларуси такого быть бы не могло.
Вот, а как их,
да,
можно
российские,
было поощрять?
Как можно поощрять, например, разные компании, фирмы в Ираке, которые просто привлекали этих людей туда, платили по 5 тысяч долларов, по 3 тысячи долларов за то, чтобы приехать туда и идти к границе. Им обещали это все.
Секунду,
абсолютно...
Секундочку,
минуточку, вот эти фирмы, частные фирмы в Ираке, которые этим занимались, да, это не...
Они принимали деньги или платили деньги, эти частные фирмы?
Вот, фирмы принимали деньги за определенные услуги. Да. Нет, никто не платил денег. Они хотят сами ехать, их привлекали к этому для того, чтобы, надо сказать, ход со стороны Лукашенко, он совсем не глупый, он продуманный. И в этом было бы немало, конечно, бы сарказма и юмора, если бы люди уже не начали там гибнуть. Но я вас обещал рассмешить. Вот у нас в Израиле была такая история, ну, не совсем прямо такая, но такая именно смешная. Как-то наши, ну, там, скажем, правые, вот, те, которые против иммиграции у нас, они собрали там пару десятков негритянских, ну, не беженцев, а скорее незаконных иммигрантов, и пошли с ними в бассейн, в самый фешенебельный бассейн в Северном Тель-Авиве. Также живут те, которые либеральные, которые хотят привлекать иммигрантов, ну и те все разбежались, и было смешно. То есть Лукашенко им решил показать, он им показывает, он действительно возобновляет свой статус одного из европейских лидеров, с ним, да, разговаривают, будут разговаривать. Иммигранты уже, во-первых, туда проникли через другие отрезки на границе. Иммигранты туда уже проникли. Сам Лукашенко об этом говорил и в Литву. И он как бы закрывает на это глаза, сейчас с ним будут разговаривать. Ну, наверное, Европа пойдет ему навстречу в чем-то, иммигрантов отправят в освоясь или нет, не знаю. Кто этим будет заниматься, не знаю. Так или иначе, Лукашенко, я думаю, заработает на этом очки, безусловно. Европа должна еще раз проявить свою слабость. Они же поддаются на такого рода, ну, не скажем, шантаж, а давление со стороны Эрдогана.
Только
Эрдоган
я вам хотел
сказать. Тоже на самом деле на этом сыграл. Лукашенко проявил креативность, остроумие. Но, опять же, если бы не гибли люди, а вот это все...
Я не слышал, чтобы на границе погибли мигранты.
Уже говорят вот о семи, ну, там, да? То, что сообщали в новостях, из открытых источников берут.
Давай.
Ничего не гибли, их никто не убил.
По данным врачей, их, без границ более 10 людей уже погибло. Ну, более 10 от переохлаждения причем.
От переохлаждения.
Да, их никто не убивал. Это сейчас мы говорим только о тех, кто...
Об умерших, давайте так, да?
Давайте.
Хорошо. Так вы считаете, что это целенаправленная политика Беларуси вот сейчас для того, чтобы получить некие преференции со стороны Европейского Союза?
Когда ваши ВЧК там оказались просто по дороге, да, год назад?
Мои?
Ваши, российские.
А, так. Так.
Частная военная компания,
да,
нет, да. Вот их сразу вот отследили, выследили, арестовали. Вот понимаете, но это Белоруссия.
Ну,
это не Черногория.
Так.
Это не Черногория, это Белоруссия. Но тем более, когда нахлынули тысячи, идут границы. Ну вы что, ну... Тысячи людей идут к границе. Ну как? Ну,
что, как сейчас что? Сергей Борисович сказал, одно дело, а можно не препятствовать. Можно просто, ну, тысячи людей идут к границе.
Ну это все описано, дорогие друзья, это все описано было Александром Блоком в стихотворении «Скифы». Буквально было описано. Вот мы были щитом между Азией и Европой, между варварами азиатским и Европой, а теперь мы не будем щитом, и они все пойдут вперед. Вот примерно так и поступил по классике Александр Григорьевич. Да, он просто перестал препятствовать, перестал просеивать, перестал препятствовать, допустил, закрыл глаза, сознательно закрыл глаза. Да. Я, кстати, вовсе не считаю, что это подвиг и что это какой-то лучший вариант политики. Просто мы слишком долго сосредоточились на вопросе, кто виноват, вместо того, чтобы сейчас, когда действительно реально гибнут люди, сосредоточиться на вопросе, что делать.
Так что делать? Вот посадить самолеты, отправить их домой. Вот если я себя буду нехорошо вести в Москве, вот, и там меня могут тоже отправить в Израиль. Я себя хорошо веду, так не сделают. Да, понимаете?
Это означает...
Да, пожалуйста. Сергей Борисович. Сергей Борисович, оказывается, вот в данный момент нехорошо себя ведет в Москве, потому что зависла сейчас видеосвязь, вот, а этого не должно было произойти. Пока мы перезагрузимся...
Это происки Запада.
Пока мы перезагрузимся. Так вот, к вопросу, что делать. Посадите и отправите обратно, вы сказали, в самолет. Вот меня лично интересует, знаете, какая точка... Ваша точка зрения по какому вопросу? А если кто-то из них, действительно на родине пострадает, никто не знает, кто эти люди толком, да? Вот, предположим, это полицейский, который служил при президенте Гани, сбежавшем, да, в Афганистане. Его возьмут сейчас на родину, отправят. На родине его расстреляют. А можно проявить какую-то гуманность, например, со стороны того же Минска? Ну, проверить, ему можно вообще домой? Или ему там грозит смертельная опасность? Вы предлагаете сейчас взять всех, посадить, выслать, да и плевать на вас.
Но при тех, как высылают, их опрашивают, и если кому-то действительно что-то угрожает, оставляют, такова политика депортации во всех странах.
То, что вот вы думаете, что вы говорите, в Беларуси и так?
Не, ну, я не знаю. Слушайте, как в Беларуси, я не знаю.
Вот
я
именно,
знаю, как
вот
их пустили, я знаю, как их впустили, я представляю себе, как их будут выпускать. Мы говорим об общей проблеме. Это не политические беженцы.
Как мы с вами можем быть уверены?
Ну, потому что это не политическое беженство, это вообще иммиграция из арабских стран и прочих, да, близких к ним. Она в Европу была направлена просто на переселение Поощряемая их имамами, поощряемая как часть идеи возможной исламизации Европы. И это тоже есть. Это не единственный фактор, но он существующий.
Виктор, у меня есть вопрос, я давно его хочу задать, и мне никто не отвечает, возможно, вы ответите.
Молчу.
Не-не, вот к вам, вот, пожалуйста, вот скажите мне. Мы же помним вот эти видеокадры, которые разошлись вообще по всему миру. Значит, идет череда людей, откуда, я так понимаю, из Сирии, из Ближнего Востока. Вот идет через Турцию, через Грецию. Люди, их ну, значит, полицейские стоят, гуманитарные организации их сопровождают. Прям много-много людей. Они идут себе, их никто не трогает, идут себе там в... Их цель Германия, да? А Меркель еще сказала, да мы... Вот мы... примем всех. И все пошли. Ну, кроме Орбана, знаете. То есть, Орбан их не пустил, да.
Ну, и поляки тоже не очень как-то.
К румынам они не стремились. Шли.
Они мимо. К румынам они не стремились.
Помните эти видеокадры. И то, там просто говорят о каких-то сотнях тысяч. А теперь 4000 человек на границе польско-белорусской. Возьмите вы построить, ну давайте также из своих польских полицейских военнослужащих, ну сделайте им коридор вот так вот в Германию. Им же Германия нужна, а не Польша. Не хотят они в Польше жить. Они хотят, конечно, в Германию, где денег больше, где больше евриков, правильно? Ну давайте пропустите их уже, и все. Ну, в чем проблема? Почему эти люди должны замерзать вот там вот на границе?
Слышь, они должны замерзать. Их кто-то насильственно привез, знаешь, из Ирака, из Ирана по минуточку.
Вы уже
они
получили сами... сотни тысяч, ну заберите эти четыре.
Но так еще потом миллион. Они сами туда приехали. Нарушение всех норм, пытаются прорваться через границу. Прорыв через границу вообще-то это уголовное
нормально.
Преступление. Сейчас. Тем открыли. Вот, а поляки их не пускают. Поляков можно понять. Не только понять, а вообще, по-моему, я не думаю, что Российская Федерация была бы рада прорыву через ее границу, например, ну, афганцев, которые бы прибыли в Таджикистан, из Таджикистана еще куда-то, а потом решили бы прорваться в Россию. Но вот все эти сценарии просто насильственного прорыва, вселения... Европа от них устала. И то, что Париж сегодня выглядит наполовину как Дар-эль-Салам, не всех парижан радует. Не всех туристов это радует. Понимаете? Не всех радует облик сегодняшнего Брюсселя. Ну, не все.
Я могу сделать вывод из ваших слов, что просто в Европе устали уже от наплыва мигрантов, и вот говорят, Польша, пожалуйста, вот хватит пускать, и вообще все, пожалуйста, хватит пускать. Или нет? Или просто нужно знать дорогу. То есть через Балканы ты можешь идти, а через Польшу нет, потому что вот не можешь.
Не, ну сейчас не там и не там, и сейчас действительно Европа уже ограничивает
все, устала.
Их въезд, она устала. А самое главное, слушайте, их никто не звал. Они пытаются насильственно, на самом деле, незаконно проникнуть в другие страны. Ну, как, ну, прорваться через чью-то границу, это противоречит всем нормам, законам, причем таким на уровне детсадовского понимания, первичного и простого. Не прорываются так через границу. Тем более, что для Польши они вообще не могут быть беженцами. Беженец – это тот, который бежал из одной страны в другой. И вот куда он прибежал в Белоруссию, вот там он может быть беженцем. Ну вот если они беженцы, тогда Лукашенко должен их приютить, а никак не Польша, не Литва, не Германия и не Евросоюз. Еще раз, беженец, он только покуда он из одной страны перебрался в другую. А третья его точка – это уже совсем другое. Это просто человек, который гуляет, скитается, ищет лучшей жизни. Но почему бы им не поискать лучшей жизни в Ираке и в Иране?
У меня есть хорошая новость для вас о том, что историк и политолог Сергей Станкевич вернулся к нам.
Ура!
Да, Сергей Борисович, мы вас еще раз приветствуем. Хорошо,
что вы вернулись. И из кратковременной депортации я вернулся к вам.
Да, простите за технические неполадки. Я прошу прощения, за кого я там? За какие-то видеомессенджер за какой-то попросил прощения у вас. Мы сейчас говорим о том, что вот эти люди-беженцы, они на самом деле-то и не совсем беженцы, если они вступят на территорию Польши. То есть в Белоруссии их можно так называть, а в Польше уже как бы ну не совсем правильно так и именовать их. Мигранты. Мигранты будет правильно, да?
Да.
беженцы действительно бегут из районов, где им, их жизни что-то угрожает. Идут военные действия, идут какие-то массовые репрессии, какие-то жуткие режимы там устраивают гонения. Да. А мигранты мигрируют по экономическим причинам. То есть там есть и те, и другие. На территории Белоруссии сейчас в этом лагере есть и беженцы, и мигранты. Значит, тем не менее, вернемся к сути дела. С момента начала мигрантского кризиса в Европе с 2015 года, он приобрел действительно серьезные масштабы, сложилось несколько маршрутов, по которым и беженцы, и мигранты постоянно, ежегодно попадают в Европу. Это балканский маршрут, он по суше проходит через Турцию, дальше Албания, Северная Македония и пошли страны Евросоюза. И, кстати, пересекают они множество стран и в основном попадают в Германию. А второй маршрут – это средиземноморский, когда на несчастных там лодках, а иногда и на серьезных каких-то кораблях эти беженцы пересекают Средиземное море. Кстати, часто тонут, к сожалению. Вот в этом году уже больше 1100 несчастных утонуло, пересекая Средиземное море. Но когда они уже в прибрежных водах Евросоюза, их и начинают тонуть, их спасают, их вынимают из воды, их обогреют, накормят, оформят им их права в качестве таковых, там, беженцев или мигрантов и так далее. Вот ничего этого в отношении белорусского маршрута, внезапно возникшего, не происходит. То есть есть принципиальная разница. Они не пошли пешком дальше от Турции до Албании, а они сели в Стамбуле на самолет, долетели до Белоруссии. Почему? Потому что им казалось, что так проще и безопаснее. И вот они попали в эту ловушку. Что еще важно? 70% их курды, а 300 с лишним тысяч курдов уже живут, и они получили гражданство в Германии. И вот у них родственники, часть семьи там в Германии, уже граждане Германии, курды, а их родственники с той стороны, с белорусской, сейчас ждут, когда они смогут попасть в Германию и воссоединиться.
Зачастую, так что, Сергей Борисович, это делается вообще-то в официальном порядке, если у тебя там есть родственники.
В официальном порядке, я только за законность.
Вот так вот. Я знаете, по поводу законности, пока мы с вами беседуем...
Да. Но я против насильственного выдворения. Давайте, ребята, цивилизованно, так как вот принято у вас. Вот вы сами установили этот порядок, да? Да, нелегалы, но тем не менее не бесправные нелегалы. Вот,
как-то европейцы давайте... тоже нормально высылают иммигрантов. У них
после
тоже
того,
это вполне себе.
Да. После того, как разберутся.
Пока у мы с вами беседуем.
Германии разберутся.
Пришло сообщение государственного информагентства «Белта» из Белоруссии. Следственный комитет Белоруссии квалифицировал действия польских силовиков против мигрантов как преступление против безопасности человечества. Я процитировал белорусское информагентство.
Как-то странная формулировка какая-то.
Это срочное сообщение. Вероятно, сейчас в ближайшее время поступит расширенное. Я доведу до вашего сведения. Но... здесь вопрос в другом возникает. Обозначает ли это, что Белоруссия в каком-либо виде вообще готова с Евросоюзом вот сейчас вести диалог? Ну, понимаете, да?
Конечно, да. Именно этого желает Лукашенко. Все вот это, по его миропониманию, должно привести к диалогу. Вот Эрдоган, он вел себя точно так же. И это привело к диалогу, к соглашениям и к выгоде для Эрдогана. И Лукашенко сейчас идет именно этим путем. Важно, чтобы Россия только стояла здесь в стороне, и что если Лукашенко на чем-то обожжется, что вот это вот никак не коснулось бы Москвы. А так его тактика, она понятна и сна, и она...
А вот я не соглашусь. Я считаю, что Россия активнее должна сейчас уже вмешаться в ход событий.
Ну и что делать России надо?
Это, дорогие друзья, я
принять,
вообще сторонник...
Вы не хотите их принять? Вы хотите их принять, вот эту публику?
А никто из них в Россию не стремится, никто.
Ну, пригласите.
Слушайте, пригласите. Мы что, насильственно их будем забирать в Россию? Они все направятся в Германию, у них там семьи. В Германии у них уже семьи.
А у тех, кто из Ирана, из Афганистана, ну, камон. Ну.
Да нет там из Ирана, там курды, сирийские и иракские.
Ну, посмотрите цифры. Там в основном из Ирака, но из других стран тоже, из Сирии.
Может быть. Пусть индивидуально они там решают, куда им, но никто из них в Россию не просился.
Ну, я не рекомендую, не поймите меня неправильно.
Ну, вот я так понимаю, что вы приглашаете. Не надо этого делать.
Нет, я их в Россию точно не приглашаю.
Я сторонник
и точно влияния. В Израилях не приглашаю. Так.
Я сторонник теории сфер влияния и практики соответствующей. Белоруссия в сфере нашего влияния. И влияние предполагает то, что мы должны позитивно разрешать кризисы, которые не по нашей вине, без нашего участия возникли. Но, тем не менее, это кризис в нашей сфере влияния. И я считаю, что Россия могла бы инициативно вмешаться сейчас, например, предложить самолетами МЧС перевести эти 4000 несчастных до Германии. Пусть они там их примут. Пусть они их там примут, пусть разместят в каких-то... в каких-то поселках, но как это, они это делали,
это кстати, в 2015 году. Да.
И там потихонечку с ними разбираются, выясняют, нет ли там каких-то людей со шлейфом террористическим, кого-то, может быть, депортируют, кто им нежелателен, а кто-то, кто имеет там родственники, пусть получит статус соответствующий. Спокойно, гуманистично и без выкрутасов.
Вот, необычное предложение.
Много.
Сергей Борисович.
Словесных выкрутасов слишком много в относительно простой истории.
Благодарим вас за участие в нашей программе. Историк и политолог Сергей Станкевич был на прямой видеосвязи с нашей студией. Сразу после выпуска новостей мы с израильским публицистом Авигдором Эскиным продолжим спорить о том, из-за чего этот мигрантский кризис начался.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Наталья Красева. Здравствуйте. В Кремле ошибались насчет сроков пандемии. Ей конца и края не видно. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, продление санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавирусной инфекции до 2024 года было техническим. Его можно будет отменить. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие санэпидправил до 2024 года. По данным оперштаба, в России зафиксирован максимум смертей от коронавируса за сутки. Кончались 1247 пациентов. При этом уже неделю наблюдается постепенное снижение суточного прироста новых заболевших. За последние 24 часа выявлено 36 626 больных. Дипломаты России и Евросоюза обсудили обострение на границе Армении и Азербайджана. Стороны обеспокоены имевшими место вооруженными столкновениями. Об этом говорится в сообщении российского МИДа. Во вторник Ереван заявил, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. Один армянский военнослужащий погиб, а 13 взяты в плен. Связь с 24 военными потеряна. Азербайджанские военные все еще находятся на территории Армении. Минобороны Азербайджана сообщила, что в боях на границе погибли 7 их солдат и 10 раненые. Но сейчас ситуация на границе стабильная. Помощнику президента Беларуси Юрию Караеву неизвестно о новом штурме мигрантами польской границы. Он может только предполагать это, потому что мигранты не хотят уходить с повестки мировых СМИ. У них свои резоны. По данным Госпогранкомитета Беларуси, около 2000 беженцев продолжают находиться вблизи границы. Минувшую ночь они провели в трех местах. Часть из них осталась на территории, прилегающей к пункту пропуска. Часть в стихийном лагере в лесу. А утром было принято решение о размещении части иностранцев в других местах, белорусских санаториях и базах отдыха. Польские спецслужбы снова обвинили белорусскую сторону в ослеплении силовиков лазерами. Так утверждает пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин. По его словам, предпринята очередная попытка группового вторжения на территорию страны. Белорусы ослепляли солдат лазерами, оглушали петардами и выстрелами из сигнальных пистолетов, бросали камни. Попытка сорвана, написал Жарин в Твиттере. А в конце прошлой недели пограничная стража Польши также утверждала, что польские силовики на границе были ослеплены лазерами, лучами и стробоскопическим светом. Мы следим за развитием событий. Следующий выпуск менее чем через полчаса на радио «Спутник».
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Израильский публицист Авигдор Эскин у нас в гостях. Мы говорим о мигрантском кризисе на польско-белорусской границе. И, Авигдор, я вам обещал расширенное сообщение по поводу вот этого возбуждения Следственным комитетом Белоруссии дела.
И наши слушатели будут очень этому рады. Они ждали его от вас.
Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия на территории белорусско-польской границы у этого КПП Брузги. За ночь следователям проведен осмотр в местах применения специальных средств, а именно слезоточивого газа, водометов, светошумовых гранат польской стороной, изъятые, там они таким языком пишут, фрагменты металлических и полимерных предметов от боеприпасов. В общем, они говорят о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 128 их Белорусского уголовного кодекса «Преступления против безопасности человечества». Вот такая информация приходит из Минска. Я рад представить вам нашего гостя. По видеосвязи к нам присоединяется президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин. Мы вас приветствуем, Борис Борисович.
Добрый день.
Расскажите нам, пожалуйста, Борис Борисович, вот эта информация из Минска, которая поступила по поводу возбуждения уголовного дела, по фактам применения польской стороной спецсредств, это как метод давления Белоруссии на Евросоюз и, в частности, Польшу? Или, в общем, это такая ожидаемая история? Ну, да, должен был возбудить, потому что это следователь.
Это каких-то правовых последствий трудно ожидать, что Польша вдруг раскается и выдаст Белоруссии тех, кого белорусские власти пытаются обвинить в преступлениях. Это, конечно, странно было бы, этого не будет. Но ритуальные действия, типа «вы сами преступники, делаете людям хуже», мы тут стараемся помочь несчастным жертвам произвола. Как Путин сказал, во всем этом виноваты изначально американцы и европейцы, которые устроили это безобразие в Ираке, там, Афганистане и так далее. В этом же русле.
У вас другое мнение, Виктор, по этому поводу?
Во-первых, в этом что-то есть. Действительно, в Ираке и в Афганистане были допущены недопустимые просчеты со стороны американцев и европейцев. При этом надо сказать, что стремление жителей Ближнего Востока переселиться в Европу, оно перманентно, постоянно, не зависит от поведения американцев или европейцев по конкретным конфликтам. Это происходит все больше, настойчивее, шире.
Может быть, дело в масштабах?
Что вы говорите?
В масштабах, может быть, дело. Масштабы. Ну, то есть, да, хотят постоянно, но вот на моей памяти только один раз вот так вот шли такой...
Ну, простите, но мы сейчас там Ирак, это американцы, но вот Иран и Сирия, там ни американцы, ни европейцы не стали причиной беженцев оттуда. То есть там могут быть внутренние какие-то иногда проблемы у них, как у Эрдогана с курдами. Ну, много чего происходит в мире.
Ну, как без... в Ливии.
В Ливии, да.
В тоже Сирии, внутренние проблемы, которые продолжаются уже который год.
Внутренние проблемы, которые бы действительно разжигались невольно и неосознанно, может быть, но тем не менее участие Запада там было. Вот что касается Сирии, ну, конфликт это вспыхнул безо всякого Запада и безо всяких американцев, и внутри Турции, еще раз, те постоянные стычки, которые происходят с курдским национальным движением, с курдской рабочей партией, но тоже это не провоцируется никем. Вообще бывает такое в жизни и в мире, что люди конфликтуют. И вот эти все конфликты, они выворачиваются в Европе всегда тем, что беженцы стремятся в Европу. Это общая тенденция. Но слова российского президента, они справедливые. Напоминание и укор, что действительно масштабы увеличились в связи с той неразберихой, той кровавой бойни, которая была учинена там в Ираке. Не только американцы, даже не столько американцы занимались этой бойней, сколько они друг с другом, но американцы лишили страну армии, полиции и какого-то организованного устройства, пусть не лучшего. И вот все это вылилось в то, что продолжает до сих пор захлестывать эту страну кровью.
Давайте узнаем мнение Бориса Надеждина, президента Института региональных проектов и законодательства, о том, возможно ли в ближайшее время, что этот кризис разрешится. Забудем мы все о том, что такой кризис на польско-белорусской границе произошел. Как вы считаете, Борис Борисович?
Я думаю, что он разрешится, потому что, собственно, провокация Лукашенко получила результат. Собственно говоря, Меркель разговаривала с Лукашенко, тем самым он как бы из такого изгоя нелегитимного превратился в того, с кем разговаривает сама Меркель. Собственно, это и хотел добиться Лукашенко. Он добился. Вот. Дальше возникает вопрос, мы до конца не понимаем, что, собственно говоря, он попросил или потребовал, попросил у Меркель в обмен на то, что эти заложники спокойно уедут в Германию, а новых не появится. Там, собственно, кризис весь начался из-за того, что Лукашенко пробил такую большую дыру. А именно белорусские самолеты, белорусские рейсы привезли несколько тысяч человек оттуда, из Ирака. Людям, очевидно, обещали...
Ну, а почему вы про турецкие авиалинии сейчас не говорите? Ну, давайте будем объективны. Turkish Airlines тоже летает.
Эти тоже участвовали, но просто бросается в глаза, что в Беларуси всю эту историю с беженцами координирует лично президент Лукашенко. Лично, да, вот. Вот. Я отношусь к тем людям, которые считают Лукашенко без всякого сомнения узурпатором, который фальсифицировал выбор. Я это говорю не случайно, я просто вникал в эту историю. Может быть, многие знают, что я занимаюсь борьбой с фальсификациями в Российской Федерации много лет уже.
Борис, сейчас... прошу прощения, вопрос. Борис, вопрос по существу. Результаты вашего исследования показывают, что если бы выборы не фальсифицировались, то Лукашенко бы потерял власть, или они показывают, что как-то изменились бы пропорции соотношения?
Ну, раз мы затронули тему, я сейчас коротко скажу. Я просто глубоко в это вникал. И люди, которые делали анализ белорусских выборов, в том числе мои товарищи, с которыми мы анализируем выборы в России, еще впереди анализ выборов в Госдуму, сейчас я там в десятках, сотнях судов поеду, но неважно. Что я могу сказать точно? Не как там сторонник Лукашенко, не как противник.
Ну,
как
по существу, он бы проиграл выборы, если это были бы честные выборы или нет. Я просто вам приведу пример. В свое время Ахмадинеджад, да, была фальсификация, но вывод такой, что даже если не было бы фальсификации, он бы тоже победил бы тогда в Иране. Пусть с небольшим разрывом. Так ли это в Беларуси?
Сейчас я произнесу три пункта, в которых я 100% уверен.
То есть до пятого пункта не дойдем. Ну, хорошо.
Не дойдем. Пункт номер один. Реальные результаты выборов в Беларуси, реальные результаты, установить абсолютно невозможно, потому что были опубликованы из 5200, ну, приблизительно, могу немножко ошибаться, участков, были опубликованы только 1500 участков. Еще раз. Вот из 5200 избирательных участков, которые есть в Беларуси, были опубликованы результаты на 1500, а на остальных они исчезли.
Хорошо, но это не ответ на вопрос. Просто...
Давайте договоримся. Это не так просто. Пункт номер один. Хорошо. Определить результаты выборов невозможно.
Ну вот, значит, хорошо.
Пункт номер два. Результаты выборов, которые Ермошина, председатель ЦИК Беларуси, озвучила, нарисованы на коленке и восстановлены, как они это пересчитывали.
Предположим, пункт 3. Хорошо, у нас просто другая тема. Пункт 3.
Пункт 3. Из тех 1500 протоколов, которые мы анализировали, да, вот мы их видели все, сложили, обработали и так далее, можно сделать следующий вывод. Лукашенко абсолютно точно, внимание, по этим 1500 протоколов, да, не победил в первом туре, точка. Я не могу утверждать, победила ли Тихановская, вряд ли. Это нельзя сделать. Ну, вот так. Но из 1500 протоколов он не победил. А что в остальных 3500, мы не знаем, никогда не узнаем. Но
все-таки он хорошо. То есть он был несомненным
лидером. А тогда скажите
лидером,
мне, пожалуйста, вот победил, не победил. 4000 человек сейчас на границе находятся. Живые люди, их не пускают туда, и непонятно, что им делать в Белоруссии. Как это в ближайшее время правильно решить? Вот как это правильно решить с общечеловеческой точки зрения? Вот по вашему мнению.
С общечеловеческой точки зрения нужно сделать две вещи. Этих людей доставить туда, куда они хотят. Я абсолютно уверен, что Германия не рухнет от того... Ну, слушайте, в Германии...
Я тоже уверен, не рухнет. Так.
Да, и более того, там, я думаю, что это и произойдет в конце концов. Но при этом все решают свои политические задачи. К сожалению, жизнь устроена так, что политикам, что Лукашенко, что Меркель, по большому счету, вот на судьбу этих конкретных людей, ну, не хочу сказать плевать, да, но это точно не самое главное, ради чего они там действуют. Всем надо сохранить лицо, да? Европейцам нужно сохранить лицо, что они помогают беженцам. Их возьмет, конечно, Германия, без всякого сомнения. Вопрос в том, что при этом потребует Лукашенко. Вот вопрос в том. Я так, насколько я понимаю, сейчас идут утечки, что Лукашенко потребовал у Меркель, ну, кроме того, чтобы принять людей, ни много, ни мало, признать легитимность его как президента Белоруссии и отменить санкции. Я берусь утверждать, что
она ему
сделали.
Уже позвонила. Кому она звонила? Дворнику из Минского ЖЭКа? Что, какой легитимность еще признать?
Нет, секундочку. Вы значит, ради спасения людей, жизни людей, европейский лидер позвонит кому угодно. Да?
Прекрасно.
И вопрос. Это не обсуждается, это понятно. Вопрос совершенно в другом. Будут ли Лукашенко просто общаться в рабочем режиме по поводу, там, не знаю, санкций, экономического общества и так далее? Мое предположение. Конечно, никто не объявит, что Лукашенко как бы легитимный президент, но понятно, что так или иначе с Белоруссией придется разговаривать.
Борис Борисович, мы удовольствием пригласим вас еще к нам на беседу. Благодарим вас. Президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин был с нами на прямой связи. Сегодня мы вместе с израильским публицистом Авигдором Эскиным обсуждали, что же делать и как решится этот кризис на польско-белорусской границе. Авигдор, спасибо.
Вам спасибо.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Наталья Красева. Здравствуйте. В Кремле ошибались насчет сроков пандемии. Ей конца и края не видно. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, продление санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавирусной инфекции до 2024 года было техническим. Его можно будет отменить. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие санэпидправил до 2024 года. По данным оперштаба, в России зафиксирован максимум смертей от коронавируса за сутки. Скончались 1247 пациентов. При этом уже неделю наблюдается постепенное снижение суточного прироста новых заболевших. За последние 24 часа выявлены 36 626 больных. Дипломаты России и Евросоюза обсудили обострение на границе Армении и Азербайджана. Стороны обеспокоены имевшими место вооруженными столкновениями. Об этом говорится в сообщении российского МИДа. Во вторник Ереван заявил, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. Один армянский военнослужащий погиб, а 13 взяты в плен. Связь с 24 военными потеряна. Азербайджанские военные все еще находятся на территории Армении. Минобороны Азербайджана сообщила, что в боях на границе погибли 7 их солдат и 10 раненые. Но сейчас ситуация на границе стабильная. Помощнику президента Беларуси Юрию Караеву неизвестно о новом штурме мигрантами польской границы. Он может только предполагать это, потому что мигранты не хотят уходить с повестки мировых СМИ. У них свои резоны. По данным Госпогранкомитета Беларуси, около 2000 беженцев продолжают находиться вблизи границы. Минувшую ночь они провели в трех местах. Часть из них осталась на территории, прилегающей к пункту пропуска. Часть в стихийном лагере в лесу. А утром было принято решение о размещении части иностранцев в других местах, белорусских санаториях и базах отдыха. Польские спецслужбы снова обвинили белорусскую сторону в ослеплении силовиков лазерами. Так утверждает пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин. По его словам, предпринята очередная попытка группового вторжения на территорию страны. Белорусы ослепляли солдат лазерами, оглушали петардами и выстрелами из сигнальных пистолетов, бросали камни. Попытка сорвана, написал Жарин в Твиттере. А в конце прошлой недели пограничная стража Польши также утверждала, что польские силовики на границе были ослеплены лазерами, лучами и стробоскопическим светом. Мы следим за развитием событий.